SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Facebook.
Добрый день, друзья! Ключевым событием недели все СМИ называют очередную 17-ю по счету прямую линию президента страны Владимира Путина, которая состоялась 20 июня. К началу прямой линии от жителей страны поступило более 1,5 миллионов вопросов. Несомненно то, что отклики на встречу президента с вопрошающими россиянами, если можно так сказать, были неоднозначными. Предложу вам, уважаемые слушатели, просто познакомиться с ними. Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика».
Я думаю, что этот формат существует не потому, что он как-то принципиально работает на рейтинг Владимира Путина. Вот сегодняшняя прямая линия такая достаточно рядовая, на самом деле, как, не знаю, последний петербургский форум. Ничего такого провального, ничего такого пока неожиданного не прозвучало. Формат прямой линии существует потому, что он, очевидно, нравится Владимиру Путину. Видно, что, собственно, как и общение с прессой, а это ему нравится. Нравится, наверное, по нескольким причинам. Во-первых, как его ежегодная пресс-конференция, видно, что, в принципе, Путин готов к любым ответам. Он считает, что его интонация, его взгляд, а она позволяет как-то убрать всю конфликтность, всю остроту, весь стройлинг и показать, что у него вот есть стержень, которого он придерживается. Во-вторых, в известной степени это инструмент его познания, чем живет Россия. Путин получает важную эмоциональную подпитку, ощущая, что это вот тот же самый народ, который там, частью его не разлюбил и, по крайней мере, который не испытывал к нему агрессии и ненависти, а если кто-то испытывает, то мы отшутимся, оттроллим и покажем, что ненормально, все будет, как мы планировали, и все будет по-прежнему.
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты».
Эта прямая линия была довольно примечательной, на мой взгляд, хотя и в совершенно негативном смысле слова. Потому что последние несколько сезонов мы часто говорили, что вот этот формат «Путин приходит к народу», народ обращается к своему президенту, и президент делает чудеса в прямом эфире. Это тот фактически единственный политический институт, который у нас более-менее работал. И, конечно, зрелище это было крайне печальное, вот чудотворство. Есть проблема, Путин вмешивается, Путин слышит и решает. Вот это все работало, мне кажется, ровно до этого сезона, и в этом сезоне у них что-то прям сломалось. То есть у них сломалось что-то невероятно радикально, и вот ощущение того, что можно обратиться к президенту, и твоя проблема будет разрешена, в этом году напрочь исчезла.
В своем инстаграме немедленно по следам прямой линии высказался и публицист Александр Невзоров.
Мечтатель Путин явно скис. До него дошло наконец, что пафос здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится. И этот процесс непобедим. Все стройматериалы, из которых предполагалось создать храм государственности, расточили на особнячки, чтобы хранилище. Эти сакральные стройматериалы пошли на личные сортиры из карарского мрамора, на бассейны с искусственным тройным прибоем и ониксовые лежанки для девок с надувными губами. А там, где должен был парить двуглавый орел, там летает мерзкие квадрокоптеры Навального. Более того, российскую государственность по образцу 19 века, как выяснилось, и строить-то некому, кроме гастарбайтеров.
Лето – пора вдохновения, и оно по праву предполагает дарить людям радость встреч с искусством многочисленных, разноплановых, разновеликих. И эти встречи происходят и еще будут случаться. О нынешних мы расскажем. 16 июня в Сочи завершился 30-й юбилейный кинофестиваль «Кинотавр». Главные призы в этом году распределились между тремя картинами – «Быком» Бориса Акопова, «Большой поэзии» Александра Лунгина и «Давай разведемся» Анна Пармас. У каждой из отмеченных картин были поклонники, а за подходом жюри прочитывалось благородное желание отметить новичков. Фильм «Бык» дебютанта Бориса Акопова получил главный приз 30-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Сюжет картины разворачивается в России 90-х. По окончании фестиваля Бориса Акопова пригласили на телеканал «Культура», где он рассказал о своей работе.
Я же когда начинал работать над фильмом, то решил обратиться к самому началу, к такому моменту, где я сам начал формироваться, запоминать этот мир. И есть там один персонаж, который в картине, да, который является моим зеркалом, что называется. Все то, что с ним происходит практически, это мои собственные переживания и воспоминания. Мы хотели снять энергетически наполненный фильм. И при работе с актером не раз повторял, что должна быть не игра, можно не играть, но посылать вот какой-то энергетический импульс.
Кинокритик издания «Медуза» Антон Долин объясняет, почему почему решение жюри в этом году не устроило почти никого и по какой причине главные призы уходят к фильмам о лихом прошлом, а не о свежем настоящем. Он пишет: «Юбилейный 30-й кинотавр закончился, если не скандалом, то конфузом. Решение жюри под руководством актера и режиссера Константина Хабенского не устроило, кажется, никого, кроме лауреатов. Занудно объяснять, почему судьи ошиблись, пустое дело. Кроме того, все мы прекрасно знаем, фестивальный наваристый бульон из фильмов интриг, симпатии, антипатии неизбежно приводит к искажению оптики, особенно заметному в призовом раскладе. Такое случалось не раз и будет происходить еще. Достаточно взглянуть на список золотых призеров кинотавра за отчетные 30 лет и удивиться количеству благополучно забытых за это время картин. Подобное случается не только в Сочи, но и в Каннах или Берлине. Тем не менее, призы – это очень важно. Накануне церемонии открытия главное беспокойство было, осмелится ли кто-то со сцены призвать освободить политзаключенных или нет. И вот Константин Хабенский упомянул уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он сказал: «Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным». Люди в зале встретили слова актера аплодисментами. Огромные, особенно симпатичные глаза очереди выстраиваются в эти дни и на пороге Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Здесь 17 июня открылась выставка «Щукин. Биография коллекции». Экспозиция знакомит с историей одного из наиболее значительных собраний европейского модернизма и с биографией его владельца Сергея Щукина. Об этом коротко экскурсовод выставки.
Историю коллекции предлагают читать как семейную сагу, как в консервативной, купеческой, старообрядческой среде росли четыре брата, любопытные, свободные от предрассудков. Настоящий эрудит, знаток нескольких языков, Петр собирал китайскую бронзу, фарфор, турецкие ткани. Дмитрий – тонкий знаток истории искусств, предпочитал произведения старых мастеров, особенно голландскую живопись 17 века. Младший Иван – парижский светский лев. Именно он познакомил своего брата Сергея современным французским искусством.
В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Агюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Приведу небольшую цитату из письма Сергея Щукина Анри Матиссу. «Из-за вас надо мной понемногу издеваются. Говорят, я причиняю вред России, покупая ваши картины. Но я надеюсь когда-нибудь победить». Речь идет о покупке знаменитого полотна «Танец». Увидев его впервые, публика парижского салона назвала коллекционера сумасшедшим, безвкусным собирателем хлама, а саму картину – горшком краски, брошенным в лицо общественности. «Появление такого крупного коллекционера – это не случайность», рассказывает директор Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Марина Лошак.
Главное, что это очень сложно устроенная, очень разнообразная, глубокая выставка, которая должна зрителя, который обычно направлен на любование искусством, ввести в другое состояние, чем мы вообще стараемся заниматься всегда, в состояние размышлений. Конечно, мы ждем охов, всяких восторгов изнутри, немотивированных. Потом мы ждем второго плана, когда человек погружается и удивляется тому, что он видит. Это сложный путь сделать такую выставку и сделать этот проект можно было только так и никак иначе, потому что он посвящен, на мой взгляд, самому выдающемуся коллекционеру всех времен и народов. Начало Щукину было положено нашими двумя музеями, когда было открытие в 16 году в фонде Вютон в Париже. И никто не ожидал, что это так потрясет большой мир людей, интересующихся искусством. Выставка, которая проходила в Париже, в городе не самом бедном на художественные проекты, был побит рекорд выставочной посещаемости. На эту выставку пришел 1 250 000 человек, что немыслимо совершенно. И каждый человек, так или иначе умеющий читать, в Париже говорил «Щукин». То есть мы внедрили фамилию нашего героя в сознание широкого зрителя, даже не узкого. И вот с того момента, собственно, мы стали придумывать эту выставку и надеюсь, что она получится такой, как нам хотелось бы.
Щукин менялся, менялась его коллекция, и вместе с ней менялось русское искусство. Художественный критик Николай Пунин писал об этом так. «Никто не вышел из его галереи тем же человеком, каким в нее вошел. Это наш Данте, и ад, и чистилище, и рай. Там отчаивались и погибали, но там же находили спасение». На этом я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. Сегодняшний дайджест готовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.
SBS Russian. Ваша диаспора. Ваши истории.